è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин и рад представить, рад сказать привет Галии Ибрагимовой, журналистке и эксперту по странам Центральной Азии.
Привет, Влад, спасибо за приглашение.
Мы здесь, чтобы поговорить о государственном перевороте, который никакой не государственный переворот в Таджикистане, то есть о длящемся и витиеватом процессе отхода от власти Эмомали Рахмона, многолетнего правителя Таджикистана. Спешу порекомендовать твой текст на Карнеги Политика, ссылка есть в описании к эпизоду. Он называется «Переворот ради транзита. Кто хотел захватить власть в Таджикистане?». Ты знаешь, мне кажется, это не самый заметный из России, связанного с Россией пространства сюжет. Кто-то спросит, а там что вообще? Был переворот. Можешь ввести в курс дела людей, которые не заметили, может быть, этого сюжета, рассказать, что случилось этим летом в стране и как это официально подавалось?
Да, очень хороший вопрос, который я задавала сама себе, когда начала исследовать эту тему. С одной стороны, есть картинка, что лидеры стран Центральной Азии стали постоянно встречаться, говорить о центральноазиатской интеграции, о том, как они стали сближаться на фоне того, что сейчас Россия находится в какой-то изоляции, и пришло понимание, что странам лучше кооперироваться. И это все преподносится под таким соусом. Вот как нам хорошо вместе жить, дружить экономиками, политическими какими-то сферами культуры и так далее. И это действительно очень такая позитивная тенденция. Второй сюжет, который тут же всплывает, и то, что мы с тобой также обсуждали, это теракты в Крокус-Сити-Холле, и там участие, скажем, выходцев из Таджикистана. И антимигрантская вот эта кампания, которая развернулась в России, непосредственно связанная с таджиками. Также Эмомали Рахмон приезжал на 9 мая в Москву, где обсуждал с Путиным, что не слишком ли вы перегибаете палку и, возможно, следует все-таки бороться с терроризмом, а не с таджиками. И вот в таком контексте, то есть, с одной стороны, красивая картинка фотографирующихся лидеров стран Центральной Азии, где Рахмон тоже на передовицах. И второй сюжет — это антимигрантская кампания, где опять таджики на первом плане и вроде как Рахмон, который защищает выходцев из своей страны. Но третье, которое часто остается за кадром, это что происходит непосредственно внутри Таджикистана. И тот уже много лет длящийся транзит, и мы с тобой непосредственно это обсуждали. Сначала стали поступать очень такие непонятные сообщения, что в Таджикистане происходят аресты. И эти новости мелькали одна за другой, и мне было абсолютно непонятно. Абсолютно разные люди, разных возрастов, разных политических взглядов. Я стала присматриваться к этой теме, и не было ничего непонятно, потому что практически сразу после каждого нового задержания звучало, что дело засекречено, но речь идет о захвате власти. Я стала разбираться. В общем, арестовали более 10 человек, еще 50 вызвали на допрос, и эта ситуация до сих пор продолжается. И журналисты часто это преподносят так, что предполагаемые организаторы захвата власти, и вот это слово «захват власти», оно тебя как-то немножко смущает. Это как хлопок или взрыв, вторжение ВСУ на территорию России или неопределенная странная ситуация. И здесь было то же самое, хотя, в принципе, захват власти более четко сформулировано. Но ведь если это захват власти, то речь идет фактически о какой-то предотвращенной попытке госпереворота. Я стала копать. И стали проявляться очень интересные тенденции. Был арестован лидер демократической партии Усман Зода. Этот человек, в общем, всегда был достаточно лоялен режиму Рахмона. За ним в этот же день был арестован бывший министр иностранных дел, который ушел со своего поста еще в 2013 году. Потом последовали аресты бывших полевых командиров. Вот одна из самых громких таких ситуаций — это арест оппозиционера, который был вообще на много лет моложе этих престарелых бывших функционеров, участников гражданской войны. Это Шакирджон Хакимов. Он часто выступал в средствах массовой информации, и это был практически один оппозиционный деятель, который продолжал оставаться внутри Таджикистана и, не боясь, критиковал режим Рахмона. Мне было интересно разобраться, что их связывает. И, кстати, на то, что там что-то серьезно происходит, и это как-то сформулировали первые, речь идет о госперевороте, это удивительно украинские журналисты. Я увидела в Ютьюбе несколько стримов, где украинские журналисты попытались разобраться. Я понимала, что, наверное, им сделать это сложнее, а у меня есть непосредственно источники, которые находятся как внутри Таджикистана, так и снаружи. Я, конечно же, начала им звонить, спрашивать, а там еще интересный такой момент был, помимо всех этих задержаний, муссировалась версия о том, что за этим госпереворотом есть версия, стоят российские спецслужбы, ФСБ, и эта версия еще больше накаляла ситуацию. Соответственно, я стала звонить своим коллегам и узнавать, что же происходит.
А можно я, как в не очень хорошем телефильме, уйду на небольшую паузу, ну, то есть подвешу, как клиффхенгер, вот этот твой вопрос, что же происходит, чтобы ты свою деконструкцию чуть позже изложила. Я просто небольшое уточнение хочу сделать. Когда ты говоришь про Усман Заду из Демократической партии Таджикистана или про Хакимова, это же, по большому счету, все, что произошло, противодействие сколько-то заметным людям в Таджикистане в политическом смысле. Ну, то есть Демократическая партия и Усман Зада, ну, на наши деньги это что, Сергей Миронов примерно? Как-то так. Это даже не Жириновский. 2% или какой там у него рейтинг. Хакимов, ну, такой, даже не то, что Навальный. Робкая попытка им стать, очень робкая. То есть, переводя все это на российские реалии, чтобы было понятней нашим слушателям, вот хоть кто-то заметный был зачищен. Правильно так зафиксировать?
Да, но все-таки я сейчас как раз хотела начать объяснять, вот кто из них кто применительно к российской политике, но самая забавная сцена, когда я пообщалась со своими источниками как внутри Душанбе, так и за пределами, мне стали объяснять какую-то подноготную, что Усман Зода — это представитель демократической партии, но главный не той, из которой он партии, а тот, чей он родственник. А он родственник главного спецслужбиста Ятимова. Другой мой источник стал говорить о том, ты не туда смотришь, нужно сначала разобраться, что это дело ведет генпрокуратура, а генпрокурор стал родственником Рахмона. А ты знаешь, говорил мне уже источник из Душанбе, что это спецслужбы меряются своими мускулами. Потом потекли версии о каких-то клановых разборках. Мне было очень сложно разобраться, то есть общую картину я у себя в голове сформулировала. Но как это написать в виде какого-то нормального исследования, ну, меня просто сочтут каким-то несерьезным ученым, потому что если я сейчас приведу, что один сват, другой брат, и поэтому они кто-то там пытался сговориться, и вот тут, переходя к ответу на твой вопрос, я просто села и начала изучать биографии этих людей, за что, в общем-то, они поплатились. То есть, хорошо, если я пишу, что во всем виноваты клановые разборки, транзит власти, кто кому сват и брат, то есть должен быть какой-то еще фактологический материал, чтобы объяснить, насколько эта версия действительно или она все-таки достаточно притянута. И вот, что касается непосредственно главного, по сути, подозреваемого в попытке госпереворота, он считается как бы главным организатором, это Усман Зода. Он действительно лидер Демократической партии. Это примерно как Сергей Миронов, лидер Справедливой России. Это, как выражались мои собеседники, карманная, ну и переводя на российский лексикон, это такая системная оппозиция. Там тоже долгая история формирования Демократической партии, но как раз когда 10 лет назад Усман Зода был выбран лидером этой партии, главная характеристика, почему он занял этот пост, в целом лояльность режиму Рахмона. Рейтинг этой партии, в общем-то, он никогда не превышал 2%. И Усман Зода, он был таким, в общем-то, оппозиционером, который критиковал власть за какие-то социальные проблемы, во всем виноваты чиновники, но постоянно из-под критики Усман Зоды уходил Рахмон. То есть, в общем, бояре плохие, а царь хороший. Ну или там на восточный жаргон, падишах наш, это, в общем, ясноликий, как часто подшучивают над Рахмоном, он ни в чем не виноват. Усман Зода позволял себе иногда выступления в каких-то тоже международных СМИ, но это все было в формате. Как Сергей Миронов тоже пишет какие-то твиты в Твиттере, например. Вот на таком уровне. Усман Зода даже, по-моему, это был 18-й 2015 год участвовал в качестве альтернативного кандидата на президентских выборах. И вроде вот он же пошел в оппозицию Рахмону, но нет, как раз-таки он выполнял свою роль, он демонстрировал, что вот в Таджикистане есть разнообразие мнений, разнообразие кандидатов. И, наверное, я не ошибусь, если во время своей предвыборной кампании он намекал своим избирателям, что лучше голосуйте за Рахмона. Ну, как же без него? И кажется, что как раз после того, как прошла эта предвыборная кампания, у него улучшились отношения с Рахмоном. А следующий арестованный — это Зарифи. Это такой достаточно интересный персонаж. Я стала тоже копать, чем же был он интересен. И оказалось, в итоге, забегая немножко вперед в качестве спойлера, вот эти биографические данные оказались абсолютно не нужны, потому что версия моих собеседников, что во всем виноваты клановые разборки, интриги, транзит власти, они оказались превалирующими. Но, тем не менее, объяснить, кто это люди, я считаю, все-таки нужно. Вот этот министр иностранных дел, он отошел от своего министерского поста еще в 2013 году, и сейчас его вроде как обвиняют в том, что он причастен к каким-то коррупционным схемам, и никто внятно не говорит о том, что дело Зарифи каким-то образом связано с арестом Усман Зоды. А про Усман Зоду мы только знаем то, что 14 июня его арестовали за попытку захватить власть и встать во главе страны. А потом выясняется, что этот Зарифи был в неплохих отношениях с этим Усман Зодой. Они выходцы из одного Фархорского района. Раньше этот регион назывался Кулябский, потом он стал Хатлонский район. И то есть они были в достаточно дружеских отношениях. И ты, как исследователь, сидишь и размышляешь. Одного за попытку захвата власти, другого за коррупцию. Вроде что-то здесь мелькает. И можно связать с версиями моих собеседников, что во всем виноваты кланы и какие-то семейно-родственные связи. Но дальше становится интересней. Следующие подозреваемые, они никак не были связаны с каким-то фархорским кланом. Есть, оказывается, такое определение. Это были люди, которые в тот или иной период таджикской политики считались достаточно видными деятелями. Например, очень многих удивил арест такого деятеля, как Искандаров. Еще только после распада Советского Союза он был председателем Верховного Совета. И в преддверии начала гражданской войны он исполнял роль временно исполняющей обязанности президента Таджикистана. Ну, то есть как может быть в стране какой-то второй президент даже в памяти, если есть только один – основатель мира и национального единства, как именует себя Рахмон. А вот, оказывается, был еще жив и бодрствовал вот этот вот бывший чиновник Искандаров. Сейчас он тоже живет достаточно изолированной жизнью, он работает где-то в институте философии, и в политике он вообще не принимает никакого участия, но оказалось, что и его задержали. Другая, опять-таки, группа арестованных, это были люди, непосредственно связанные с гражданской войной, бывшие полевые командиры. И здесь опять мы с тобой это тоже обсуждали, когда мы вообще говорим о современном Таджикистане, важно понимать, что большое влияние на сегодняшнюю политику Таджикистана оказывает гражданская война. Вот какой тогда был расклад, кто с кем воевал, объединенная таджикская оппозиция, куда входили демократические силы, исламистские силы и Народный фронт. Это бывший прокоммунистический такой альянс, во главе которого в итоге встал Рахмон. И, в общем, получается, под эту зачистку попала и серия таких полевых командиров, как Якуб Салимов, Мухабатов, Наимов и так далее. И, в общем, получается, вот эта вот версия не билась одна с другой, что кланы, родственники, это были абсолютно разные люди. И вот этот оппозиционер, о котором я сказала, Шакирджон Хакимов, так он был вообще зампредседателем социал-демократической партии, которая была совершенно других взглядов, то есть она действительно отстаивала какие-то демократические принципы, его партия не считалась какой-то карманной оппозицией, он позволял себе критиковать Рахмона, и это была его принципиальная позиция. Но если на российский жаргон переводить, ну, что-то вроде Ильи Яшина, наверное. То есть он хотел до последнего оставаться в Таджикистане, и его тоже арестовали. А сейчас эти аресты продолжаются. Я вот смотрела новости буквально несколько дней назад. Там тоже каких-то оппозиционеров, которые скрывались в России, возвращают в Таджикистан и тоже сажают именно по тем же самым обвинениям, что как будто бы все вот эти люди, имеющие разные политические взгляды, представители разных политических партий, люди, которые вообще уже вели изолированный образ жизни, вдруг они все сговорились и решили свергнуть Рахмона. Это все вызвало просто какие-то противоречия. Самое первое, ну и мне кажется, она самая адекватная версия. Просто сейчас идет транзит власти. Рахмон опасается, что что-то пойдет не так, что в стране еще осталось достаточно много авторитетных людей, То есть здесь, повторю, очень большую роль в национальном сознании таджиков имеет наследие гражданской войны. И люди, которые там участвовали, они еще пользуются вот этим общественным авторитетом. И первая версия, которая возникала, это что просто Рахмон пытается избавиться от любых каких-то авторитетных чиновников, которые могут вдруг объединиться и пойти против Рахмона. Потому что Рустам, его сын, которому он пытается передать власть, достаточно неопытный, и мы с тобой это обсуждали в декабре 23-го года, что есть проблемы у Рахмона, у самого преемника, как провести этот транзит безболезненным образом. Ну и вот у меня стала возникать такая вот картина. Что же там на самом деле произошло? Ну и уже, наверное, про кланы, про вот эти семейно-родственные связи, что часто любят читатели, это уже тоже, наверное, ключевое, но про это, наверное, стоит поговорить отдельно.
Да, еще один дешевый прием. Клиффхенгер, чуть попозже давай это обсудим. То, что ты сказала, на языке политической науки, наверное, можно описать как устранение людей с собственной легитимностью правовой. Занимал или занимает такой-то пост харизматической полевой командир. Это, в общем, фигура революционная в пользу, ну, такой очень шаткой традиционной, да, что ли, легитимности передачи от отца к сыну в отсутствие вообще-то освященной веками или хоть какой-то настоящей традиции монархии. Не будем забывать, что Мале Рахмон, ну кто он, партийный деятель советский, а потом вот, да, один из основателей, может быть, главный основатель независимого Таджикистана и человек, победивший в гражданской войне. Что насчет объявленных связей заговора с оппозицией за рубежом? Вот этот эпизод, не буду скрывать, всякие параллели, которые мы тут с тобой себе позволяем, тут тоже просвечивают, что собой эта оппозиция представляет, и когда вот этот заговор в кавычках раскрывается, почему важно сказать, что они еще связаны с нашими вот этими злопыхателями, бежавшими из страны.
Да, я бы разделила опять твой вопрос на две части. Когда говорят о внешнем влиянии на ситуацию внутри Таджикистана, каждый раз выпячивают сначала фактор российских спецслужб. Вторая часть ответа на твой вопрос — это таджикская оппозиция в изгнании. Я в своем исследовании практически вообще не уделяла этому вопросу какое-то внимание именно российским спецслужбам, заговору ФСБ, ну, потому что мне показалось это несерьезно. И мои источники сами говорили, что когда властям выгодно, они говорят, ну вот, это все Россия нам организовала и таким образом показывают Западу. Ну, вы же понимаете, тут такой у нас сосед северный, и мы не в состоянии ему противостоять. А когда России нужно показать, что, в общем, у нас все вообще хорошо, и мы лояльны режиму Владимира Путина, начинают рассказывать, что это, в общем, какие-то таджикские оппозиционеры скооперировались с Западом и пытаются теперь свергнуть Рахмона. То есть Рахмон, он такой достаточно предприимчивый функционер, политик, который знает, где, кого и как обвинять. Но первое, интересно, что вообще внутри Таджикистана версия о том, что вот к этому госперевороту причастны ФСБ, так прямо они и это пишут во многих СМИ, она правда забавно, я бы так назвала. То есть там есть такая версия, что Россия против того, чтобы преемником стал Рустам Эмомали. Я даже эту версию отмела, когда писала свой первый текст в декабре 23-го года о транзите власти. Ну, честно говоря, кажется, что Россия слишком сильно доверяет Рахмону и сейчас занята просто немножко другим. И хоть и Таджикистан действительно важная страна, поэтому я не стала преувеличивать вот именно значимость России вот в контексте транзита власти. Здесь все-таки Москве выгоднее положиться на интуицию Рахмона. Но версия популярна, что Россия считает, что Рустам Эмомали не сможет удержать эту власть и давит на самого президента Рахмона, пытаясь как-то торговаться или назначать каких-то собственных влиятельных фигур. Также говорят о том, что Китай не очень устраивает кандидатура Рустама Эмомали. И, в общем, что между Россией и Китаем есть какие-то договоренности сделать так, чтобы Рустам Эмомали не стал президентом Таджикистана. Я опять повторю, что не сильно верю в эту версию. Ну, возможно, действительно, Россию не все там устраивает, но что Россия будет устраивать из-за этого госпереворот, ну, кажется, что у России сейчас дела поважнее, например, в Курской области. И тут есть такая версия, причем ее прям действительно многие таджикские СМИ озвучивали, что как будто бы этот Усман Зуда вступил в сговор с таджикской оппозицией в изгнании с Национальным альянсом и деньги давал Национальный альянс, но там были какие-то тайные переговоры с генералами ФСБ, которые вел Усман Зуда, а эти генералы ФСБ как будто бы приезжали в Таджикистан. И, в общем, там уже история как-то перекручивается сильно. То ли вроде ФСБшники пытались проспонсировать этот госпереворот, то ли этот национальный альянс. Ну, в общем, все сложно. Можно так это охарактеризовать. Эта версия действительно популярна, не знаю почему. И даже вот вчера у меня вышла публикация, и, в общем, часто мне стали писать в комментариях, почему ты не написала о влиянии России. Ну, еще здесь нужно сказать про Россию, что Россия как раз-таки очень сильно помогает режиму Рахмона избавляться от каких-то оппозиционеров. Многие таджикские активисты, покинув свою страну, осели в России. И Россия очень активно помогает режиму Рахмону вернуть их на родину. Причем Россия даже участвует в том, чтобы возвращать на родину многих таджикских оппозиционеров, которые находятся в Европе. Если посмотреть расследование на «Инсайдере», и там действительно писали очень толковые расследователи, в том числе при участии таджикских активистов, там просто детективная история о том, как ФСБшники выманили из Европы таджикского очень видного лидера оппозиции, причем пообещали ему, что в Москве его ждет сам Патрушев, вступит с ним в переговоры, и они вместе придумают план, как свергнуть Рахмона. И все это было действительно сделано настолько объективно, то есть сейчас я уже говорю не домыслы, а это уже есть расследование на сайте Insider, можете почитать. И действительно, этот оппозиционер оказался в Москве, ни с каким Патрушевым он, конечно же, не встретился, его просто посадили в самолет и депортировали в Таджикистан. Эта история, по-моему, была где-то в году в 2020-2021, но это просто один из примеров того, как российские спецслужбы помогают выманивать таджикских оппозиционеров из даже стран Европы, обещая им, что они действительно могут помочь свергнуть Рахмона. На самом деле никакого свержения не происходит, ну и Россия в этом не заинтересована, о чем я также сказала. Также вот эти аресты, которые происходят сейчас, там есть оппозиционная группировка, группа 24 называется, и вот последних активистов, которые задержали вот в контексте этого госпереворота, они просто были депортированы из России по запросу таджикских спецслужб к российским. То есть здесь я сказала наоборот, что российские спецслужбы очень сильно помогают Таджикистану. Ну и, в общем, вот эта вот версия так раздувается. С одной стороны, вроде Россия пытается заговор устроить и свергнуть Рахмона, потому что ей не нравится кандидатура Рустама Эмомали, и она хочет назначить какого-то своего человека. А реальность говорит о том, что наоборот, по сути, российские спецслужбы помогают выманить из-за рубежа таджикских оппозиционеров, и то, что сейчас удается режиму, по сути, нейтрализовать всех каких-то видных активистов таджикской оппозиции, это все делается в том числе при помощи России. Именно поэтому я с большим недоверием отношусь к версии, что Россия могла стоять к так называемой попытке захвата власти. Вторая часть твоего вопроса — это национальный альянс. Это, скажем, таджикская оппозиция в изгнании. Что она из себя представляет? Нельзя говорить о том, что таджикская оппозиция в изгнании — это, в общем-то, некий союз таджикских активистов, которые собрались где-то в Европе, проводят форумы «Свободный Таджикистан» и думают, как строить, как это говорят, прекрасная Россия будущего, прекрасный Таджикистан будущего, где люди будут счастливы. Такого нет. Таджикская оппозиция в изгнании, она достаточно хаотична, у нее нет каких-то серьезных финансовых ресурсов. Например, была зачистка горного Бадахшана. Бадахшанцы, памирцы, это Памирские горы, они также сейчас многие покинули Таджикистан и осели в Европе. Это определенная часть таджикской оппозиции. Есть оппозиционеры в виде, например, партии Исламского возрождения во главе с Кабери. Они тоже, в общем-то, где-то сейчас в Турции, по-моему, и тоже ведут какую-то свою деятельность антирахмоновскую в изгнании. Есть молодые активисты, которые оказались сейчас в Европе и пытаются противостоять Рахмону. Но нельзя сказать, что они каким-то единым фронтом пытаются сейчас надавить на режим Рахмона. Как раз-таки режим Рахмона кажется сейчас достаточно консолидированным. Но тем не менее, по-моему, в 2018 году была такая попытка создать некий национальный альянс. Ну вот как российская оппозиция сейчас пытается объединиться, также и у таджикской оппозиции было несколько попыток создания общего такой структуры. Назвали ее «Национальный альянс». И ключевую роль как раз в этом национальном альянсе играет партия Исламского возрождения, которую в Таджикистане запретили в 2015 году, а по сути партия Исламского возрождения, опять-таки смотрим на историю современного Таджикистана, период гражданской войны, когда война закончилась, партия Исламского возрождения получила 30% квоту на участие в государственных структурах, получила места в парламенте, она была достаточно популярна внутри, скажем, религиозно настроенного определенной части таджикского общества. И действительно, многие лидеры были харизматики, и Рахмон, который достаточно ревностно относится к популярности каких-то других активистов в 2015 году, ну, в общем, обвинил их в какой-то террористической экстремистской деятельности, и эту партию запретили. Хотя как раз есть обратное мнение многих ученых-исламоведов, что партия была, по сути, таким сдерживающим фактором, и многие религиозно настроенные деятели, если они хотели как-то проявить свою религиозность, примыкали к этой партии, и она, наоборот, сдерживала различные там проявления экстремизма, терроризма и всего негативного, что у обывателя всплывает в сознании, говоря там о каких-то таджиках, террористах и так далее. В общем, партию эту запретили. Сейчас она находится в изгнании, и вот лидеры этой партии, Кабери, был как костяком таким вот этого национального альянса. Они пытались привлечь другие мелкие таджикские партии к объединению. Ну, в общем, это ни шатка, ни валка. Вроде какой-то процесс идет, но нельзя сказать, что активный. И вот сейчас версия властей состоит в том, что вот этому Усман-Зоде непосредственно помогали вот эти таджикские оппозиционеры в изгнании во главе с национальным альянсом. Я в эту версию тоже не верю. И, как говорят мои источники, кстати, про это написано очень много текстов таджикских исследователей, эта активность таджикской оппозиции, она в основном носит такой виртуальный характер. Ну, как русская оппозиция в Твиттере постоянно спорит и не может договориться, примерно то же самое происходит и с таджикской оппозицией. Постоянные склоки, никто не может договориться, и они сильны только в социальных сетях. Какого-то конкретного ресурса у них просто нет, потому что сейчас все замкнул на себе Рахмон. Ну и, в общем, не могу сказать, что действительно этот национальный альянс такой влиятельный, и почему опять это вызвало сомнения. Когда Рахмон сказал, что Усман-Зода, лидер демпартии, был организатором, а его правой рукой был национальный альянс во главе там с Кабери, ну, это вызвало такой же скепсис у меня. И я стала дальше крутить, потому что, ну, версия ни российских спецслужб, ни национального альянса, она не вызывала доверия. Вот таким образом я проводила это исследование.
Есть у меня пара справочных вопросов еще, прежде чем мы к кланам придем. Я про них не забыл и про зачистку там. Мы говорили об этом, что случилось, по правде, но мне кажется, что было бы здорово, если бы ты напомнила, каким образом происходит таджикский транзит от отца к сыну, про то, кто там еще, в том числе из родственников или супругов родственников, участвует, как политическое переплетается с семейным, будто это древнее сказание про шахов каких-нибудь. Почему бывший функционер КПСС, носитель титула лидер нации в независимом Таджикистане, передает власть своему сыну. Неужели там нет никакой системы, которая могла бы рекрутировать еще кого-то, некровного родственника?
Ну, в Таджикистане, на мой взгляд, есть действительно яркие деятели, активисты, которые до сих пор, в общем-то, остаются в Таджикистане. Но, по сути, Рахмон, он сосредоточил всю власть в своих руках, все ресурсы в своих руках, ну и, в общем, построил достаточно полицейское государство силовое, и что, по сути, все эти активисты, они сейчас замолчали и не могут никак себя проявить и составить конкуренцию Рустаму Эмомали. Было очень много случаев, о том я тоже пишу, что попытки, например, в 2013 году одного активиста Заид Саидов заявить о том, что он составит конкуренцию Рахмону, в общем, были тут же пресечены, его обвинили в каком-то мошенничестве, в многоженстве, и посадили там чуть ли не на пожизненный срок. А потом, об этом помнят многие наши слушатели, в 2015 году был просто ужасный случай таджикского оппозиционера Умрали Куватова. Его сначала отравили, там была его семья, дети маленькие, а потом еще и застрелили. Конечно, у нас нет доказательств, что к этому каким-то образом могут быть причастны таджикские власти, но тем не менее все это наводит на какие-то, в общем, мысли о том, что идет борьба против активистов, которые могут заявить о себе как о ярких харизматических политических деятелях. Это было, в общем-то, еще даже до транзита власти. А сейчас, когда мы знаем, что преемник достаточно несостоявшийся человек, то любые попытки других активистов, политиков, функционеров заявить о себе и как-то выдвинуть себя на выборах, ну, в общем, они тут же пресекаются. Если говорить непосредственно о преемнике, Рустам Эмомали — это старший сын Эмомали Рахмона. Ему, по-моему, 37 лет уже. Вообще у Рахмона 9 детей, 2 сына и остальные дочки. Большая семья, и, по сути, сейчас таджикское государство превратилось, ну, я не знаю, как это сказать, когда все сектора экономики, общественной жизни, политической сферы, они распределены между роднёй Рахмона. Причем не только между этими детьми. Дети достаточно взрослые, у этих детей есть свои дети, есть племянники, есть внуки, есть тети, дяди, сватья, шурины и так далее. И вот, по сути, сейчас Таджикистан превратился в такой такой инструмент пополнения ресурсов и влияния роднёй Рахмона. Если переходить к транзиту, главная опасность связана с тем, что, конечно, Рахмон, непосредственно все родственники, хотят, чтобы после отхода Рахмона от дел, а надо понимать, что человек, он уже не молодой, ходят разные сплетни о том, что не все хорошо у него со здоровьем, и хочется все-таки, чтобы власть взял человек, связанный с его семьей, и чтобы все родственники сохранили так или иначе свое влияние. Подвох только состоит в том, что Рустам Эмомали не совсем готов. Например, когда он участвует в каких-то публичных мероприятиях, никто не слышит, как он вообще выступает, никто не знает его ораторские способности. А нужно здесь сказать, что уже сейчас там под него была изменена конституция, была проведена реформа, снижен срок, когда президентом мог бы стать Рустам Эмомали. И ожидали, что транзит власти состоится в 2018 году, потом ожидали в 2020 году, потом происходили различные турбулентные ситуации во всем регионе, и транзит откладывался. Но сейчас уже просто и Рахмону достаточно много лет, ну и вроде как кажется, что преемник созрел, потому что все это время он проходил такой тернистый путь будущего престолонаследника. Он возглавлял и таможенную службу, был и председателем спортивных различных организаций. Сейчас он совмещает две должности. Рустам Эмомали считается мэром Душанбе, и вторая, но при этом ключевая его должность, он, по сути, председатель Сената. И уже сейчас по закону он второй человек в государстве. То есть, если вдруг Рахмон решит отойти от дел, даже до выборов Рустам Эмомали автоматически уже становится человеком, который возглавит вот эту ситуацию с назначением новых выборов и с выдвижением различных кандидатур, ну и себя, наверное, прежде всего. И этот процесс затягивается и затягивается и затягивается. И вот почему идет затягивание этого процесса? Первая версия — это что Рустам Эмомали не готов, он еще неопытен, он плохо разговаривает на публике, ему не доверяет Москва, Китай его побаивается, потому что Таджикистан — это опасное соседство и с Афганистаном, и, в общем, непростые отношения внутри кланов в Таджикистане. Были очень острые проблемы с соседями, особенно когда жив был еще Ислам Каримов. Сейчас это как-то более-менее все разрешилось. Неурегулированность до сих пор проблема таджикско-кыргызской границы. И вот главный вопрос. А такой неопытный политик, как Рустам Эмомали, сможет ли он разрешить все эти проблемы? И вот этим объясняли, что транзит откладывается. Другая версия, как раз то, что мы с тобой обсуждали зимой 23-го года, состоит в том, что не все родственники Рахмона согласны с тем, чтобы президентом стал Рустам Эмомали. Потому что, в общем, у него старшие дочери достаточно амбициозные и не менее опытные. Вторая дочь Рахмона, Озода, несколько лет, по-моему, уже практически 8, возглавляет администрацию президента. Она считается очень хорошим управленцем. Ее очень сильно уважают все министры. У нее очень хорошее отношение с Ятимовым. Мне кажется, про него тоже стоит отдельно поговорить. Это глава Государственного комитета национальной безопасности. По сути, второй человек в стране. В общем, главный силовик Таджикистана. И он считается лоббистом этой Озоды Рахмон. И у нее, действительно говорят, есть такие же президентские амбиции. Ее муж, бывший муж, похоже, уже был долгое время заместителем председателя Национального банка. Ее сестры, например, Рукшона, она карьерный дипломат. Муж у этой Рукшоны представитель другого клана Суибовых, достаточно влиятельный бизнесмен, который контролирует транспорт, энергетику, банки и так далее. Тут еще интересно, что есть старшая дочь Фируза. И вот у этой Фирузы муж, он родной брат мужа третьей дочери Рукшоны. И там, в общем, такие подковерные семейные нюансы, которые важно учитывать, чтобы понимать, что происходит в Таджикистане. В общем, что многие дочери и зятья Рахмона опасаются, что если Рустам Эмомали станет президентом, а что будет? Ладно, когда твой отец президент, ты можешь, в общем-то, возглавлять многие сектора, присваивать себе государственные ресурсы, но родной брат, у него уже есть свой клан, у него есть жена, у него есть дети, у него есть собственные племянники. И вообще-то он может сказать своим сестрам, братьям и всем другим родственникам, связанным с Рахмоном: извините, но теперь действовать буду я. Ну, мы с тобой также обсуждали транзит в Туркменистане, когда между отцом и сыном уже пошли распри, кто из них главнее. У нас нет гарантии, что в Таджикистане все пойдет не по тому же сценарию. И вот эта многочисленная родня Рахмона, сестры, братья, зятья, племянники, они очень сильно опасаются, что Рустам Эмомали может их лишить всех их ресурсов, всего этого богатства. Если они лишаются этого богатства, то что же тогда будет? Ну и тут тоже зрел такой семейный заговор. Ходили слухи о том, что что вот они могут каким-то образом дискредитировать выдвижение Рустама. Тут еще интересный такой момент, что силовые структуры, другие какие-то министерства, например, Рустам формирует свою команду силовиков, своих близких друзей, пытается приблизить к силовым структурам. А у ОЗОДЫ есть очень хороший лоббист, как я уже сказала, глава Государственного комитета национальной безопасности Ятимов, и он лоббирует, чтобы будущим президентом стала ОЗОДА. И тут важно понимать, что этот главный силовик Ятимов в очень плохих отношениях с Рустамом Эмомали. У них был такой конфликт, что Рустам Эмомали даже стрелял в этого Ятимова, потому что тот отказался подчиниться ему. И говорят, что у Рустама Эмомали еще ключевая проблема у будущего преемника. У него проблемы с контролем агрессии. И он ведет себя неадекватно, когда в порыве ярости чего-то требует от чиновников. Ну, в общем, такой баловень судьбы. И вот этот вот конфликт, он до сих пор как бы не разрешим. То есть Ятимов, главный силовик Таджикистана, делает вид, что да все в порядке, но все понимают, что обиду-то он затаил. Говорят, он был очень сильно ранен. Ну, и вот из этого тоже такая вот Санта-Барбара по-таджикски, как я это называю. Но вот сейчас, уже после этой попытки так называемого государственного переворота, многие мои источники сходятся во мнении, что семья приходит к пониманию, что лучше пусть это будет какой-то родственник, мы можем хотя бы какую-то власть и ресурсы удержать, а если придет человек несистемный, то тогда мы можем вообще всего лишиться, что если вдруг какой-то яркий, харизматичный политик заявит о себе и составит конкуренцию Рахмону, а я так понимаю, что Таджикистан, несмотря на силовое подавление, он остается еще достаточно таким регионом, где вот сильны кланы, группировки, семейные связи, региональная принадлежность, и такой лидер действительно может появиться. И вот именно с этим связаны последние зачистки и декларации властей, что вот мы предотвратили так называемый переворот. То есть вот эта вот версия о том, что внутри семьи распри, кто станет следующим президентом, они никуда не делись. Но чем ближе к транзиту власти, тем больше приходит понимание того, что лучше пусть это будет брат, чем человек не из системы. И, как говорят мои источники, скорее всего, семья хотя бы на публику будет сейчас демонстрировать вот это вот единство, всяческую поддержку того, чтобы будущим президентом стал Рустам Эмомали. А как оно пойдет, на самом деле, ну, никто не знает. Следим.
Я хотел тебя про это спросить, потому что да даже в Казахстане мы видели очень похожую ситуацию. С большой натяжкой понимаю, но транзит власти там можно назвать внутрисемейным. Такаев, лидеру нации, строителю независимого Казахстана, Нурсултану Назарбаеву, был как сын. И проблемы во время передачи власти, они были во многом семейно-кланового, да, вот такого свойства. По этой линии проходил разлом. Там был тоже этот мотив дочерей зятьев при поставке, которые хотели бы по-другому перенарезать власть. Да и сам Назарбаев, то, что он, уйдя, оставался, это тоже был такой нависающий фактор, и разрешилось это так, как разрешилось. Многие, наверное, могут вспомнить, что в январе 2022-го, до вторжения в Украину, ОДКБ и российская армия ненадолго зашли в Казахстан для того, чтобы Такаева поддержать, выступая участником, да, этого процесса, внешнеполитическим таким подкреплением власти Токаева. В Казахстане это, кстати, эти протесты называется говорящим словосочетанием «кровавый январь», и ты объяснила, почему в Таджикистане этот разлом тоже есть, никуда не девается, но пока представляется, что внешний контур важнее. Давай, наконец, придем к нему, как нынешнее раскрытие заговора связано с подавлением того, что находится ниже ватерлинии, не очень заметно, да, вот этих клановых связей. И в том числе, как это бьет по главного силовика, о котором ты сейчас рассказывала, про Ятимова.
Я сейчас отвечу на этот вопрос, но, пожалуй, такая еще очень интересная, интригующая деталь про родственников можно. Я просто не могла поместить это в текст, но сейчас очень заметным публичным политиком в Таджикистане, за которым следят многие таджикские активисты, стал внук Эмомали Рахмона Исмаил Мамадзуир. У него 2-миллионная аудитория в Инстаграме. Это практически единственное публичное лицо. Ну, то есть у нас есть только вот ясноликий Рахмон, его сын, а другие министры, они не особо выпячиваются. Но тут внуку, ему 27 лет, разрешили вести с общественностью вот такую коммуникацию посредством социальных сетей. И сейчас у него, вот на момент месячной давности, у него аудитория была 2 миллиона человек. В свои 27 лет он считается филантропом, председателем ассоциации дзюдо, предпринимателем, благотворителем. Вот сейчас прошла Олимпиада в Париже, и я просто подписалась на внука Рахмона. Он там с таджикскими спортсменами фотографируется, пожимает им руку. Я пыталась узнать, что это значит. Неужели он тоже метит на пост какого-то преемника в свои 27 лет? И как к этому относится Рахмон, ну, как бы любимый внук? Ну, пока ему позволено это делать. Ну, как мне объяснили, что, скорее всего, Исмаил Мамадзоир, он пока не метит все-таки на пост президента, но как минимум на пост мэра Душанбе он метит. То есть сейчас этот пост занимает Рустам Эмомали, и если он становится президентом, то освобождается вакансия мэра Душанбе. И как раз Рустам тоже начинал свою деятельность на посту мэра. Он поддерживал спорт, футбол, развивал какую-то молодежную активность, поддерживал инициативы. И, в общем-то, сейчас вот этот 27-летний внук, достаточно богатый, респектабельный, знает английский язык, знает арабский язык, общается с арабскими шейхами, постоянно демонстрирует это в своих социальных сетях. В общем, такая заметная фигура. Следим теперь за этим внуком.
Ты пока говорила, я не удержался, зашел в Инстаграм, не 2 миллиона, под 3 миллиона, 2,9. И совершенно как в меме характеристика, кто он такой, президент Федерации дзюдо Таджикистана, энтерпренер, в смысле предприниматель, филантроп, атлет, практически как плейбой, предприниматель, или кто там был еще, этот железный человек в исполнении Дауни-младшего. Извини, я понимаю, что это экзотизм, но невозможно было удержаться. Ну, если вы хотите посмотреть, вообще скупенько. Так, довольно бюрократичный такой инстаграмчик. В основном он в костюме. Это, видимо, по меркам совсем закрытой политики можно считать чем-то занимательным и интересным. Хоть какая-то открытость.
Ну, в Таджикистане такого не было, чтобы такой инфлюенсер через Инстаграм разговаривал с таджикским обществом. Это действительно ноу-хау. И как раз мои знакомые исследователи рассказывали о том, что пытались задавать ему через Инстаграм какие-то вопросы, ну, связанные с семьей, с транзитом, вообще с какими-то его политическими будущими амбициями или каким-то образом потрунивать или критиковать. Он их практически сразу блокировал. Ну, в общем, приветствуется только позитив в адрес будущего, возможно, на кого-то наследника или высокопоставленного таджикского чиновника. Ну, в общем, запасаемся попкорном и следим за тем, как будет развиваться карьера теперь уже внука Рахмона. И отвечая на твой вопрос, что же ключевое вот в этом вот заговоре. Мои собеседники сходятся во мнении, что вся эта кампания, прежде всего, конечно, чтобы нейтрализовать популярных личностей, о чем мы уже с тобой поговорили. И второе, ключевое, это нейтрализовать вот этого силовика Ятимова. А чем же так не угодил Ятимов? Да, в общем-то, тем же самым, чем не угодили в свое время силовики в Узбекистане, если мы вспомним Инаятова, когда происходил транзит власти в Узбекистане. Точно так же, как это было в Казахстане после упомянутых тобой событий Кантар, да, кровавый январь. Тогда тоже Карим Масимов был назван главным, в общем, подстрекателем, и сейчас он сидит в тюрьме. А, по сути, вот от этих силовиков избавляются прежде всего, потому что они слишком много знают. Они, по сути, участвуют во всех событиях, которые сопровождают президентство, будь то Рахмон, будь то Назарбаев, будь то Ислам Каримов. Если говорить о Ятимове, это человек, который, по сути, все чистки оппозиции проводил по приказу Рахмона. Мы с тобой обсуждали зачистку жестокую, кровавую в Горном Бадахшане в 22-м году. Это все развивалось параллельно событиям в Буче. И запрет партии Исламского возрождения в 2015 году, это тоже все происходило, в общем, руками Ятимова. Ужесточение СМИ, цензура, давление на каких-то религиозных деятелей, давление на оппозиционеров, так или иначе, ко всем силовым каким-то операциям режима Рахмона был причастен Ятимов. И он очень много знает не очень приятных черт президентства Рахмона. И, конечно, он неудобный деятель, и тем более, как я уже сказала, у него конфликт с Рустамом Эмомали. И ключевая версия, что его нужно каким-то образом нейтрализовать. Но напрямую нейтрализовать его не получится. Прежде всего, он сейчас участвует в переговорах по таджикско-кыргызской границе, проводится делимитация, вспомним, что там тоже были кровавые столкновения. И сейчас этот процесс на 70%, в общем, делимитация, демаркация вроде как проведена. Его не могут просто так сейчас в чем-то обвинить или уволить, хотя уже слухи о том, что его вот-вот отправят каким-то заслуженным председателем ШОС в Китай, муссируются несколько лет. Тем не менее, этого не происходит. Ятимов продолжает занимать свою должность. В общем, при слове «Ятимов» в Таджикистане все сразу сжимаются, всем становится страшно. Это силовик. Я знаю, когда рассказываешь это какому-то слушателю, зрителю, читателю не из Центральной Азии, это вызывает, ну, какое-то недоумение. Но я сама жила в Узбекистане, когда правил Ислам Каримов, а во главе службы национальной безопасности был Инаятов. И только при упоминании слова СНБ и Инаятов было очень страшно. Я понимаю, в принципе, Таджикистан, граждан этой страны, которые при упоминании слова Ятимов точно так же сжимаются. То есть здесь нужно понимать еще контекст страны. В общем, этот Ятимов очень много знает. И если следовать какому-то здравому смыслу, его нужно нейтрализовать. Но нейтрализовать напрямую пока это чревато, потому что может распространить какую-то информацию против Рахмона. Тогда мы пойдем с другой стороны. Возвращаемся к Усман Зоде. В общем-то, безобидному функционеру, лидеру демократической партии, который даже не против режима Рахмона выступал в качестве его какого-то альтернативного кандидата в президенты и поддерживал вообще-то его президентство. И тут другая клановая вот эта вот подоплека. Оказывается, что Усман Зода, лидер демократической партии, и Ятимов, они представители самого влиятельного фархорского клана. Более того, они сватья, то есть очень близкие родственники. И эти два фактора вызывают подозрения, но мы сейчас не можем апеллировать какими-то фактами, потому что дело засекречено, и так это или нет, ну, следим за этой ситуацией. И фактически предполагают, что арест Усман Зоды и обвинение его в этом госперевороте — это намек Ятимову, что пора уходить. По добру, по здорову. И тут еще вот этот вот клановый фактор. А что такое вообще фархорский клан и противостоящий ему дангаринский клан? Таджикское общество, оно действительно разделено на регионы, и вот эта принадлежность к региону по-прежнему играет значимую роль. Скажем, в советский период был популярен клан ленинабадцев, а когда Рахмон пришел к власти, на первой позиции вышли кулябцы. Тогда этот регион, откуда родом Рахмон, назывался Кулябский. Сейчас он называется Хатлонский. Так вот, мне сначала было непонятно, подождите, но тогда получается, что и Усман Зода, и Ятимов, они, по сути, земляки Рахмона. Они тоже представители кулябского клана. Как понять фархорский, если они территориально тоже из этого кулябского бывшего региона? И тут мне объяснили, что кулябский клан, самый влиятельный клан после окончания гражданской войны, он делится на несколько группировок. Одна из этих группировок — это фархорская, другая — это дангаринская. Фархор — это поселок вот в этом Хатлонском районе, бывшем Кулябском. И, по сути, все функционеры начального периода президентства Рахмона, они были родом из вот этого села Фархор. Они, по сути, обучали Рахмона каким-то управленческим навыкам. А сам Рахмон, он не из села Фархор, он из села Дангара. Раньше, до того, как Рахмон начал усиливать своих родственников, вот эти все связи, которые мы с тобой обсудили, этот дангаринский клан, он из себя ничего не представлял. Это сейчас, когда вот семья разрослась, вот эти все родственные связи, всю эту семью, вот эти все сложные хитросплетения, сват, зять, брат, это все стали называть дангаринский рахмоновский клан внутри большого кулябского клана. Но все предыдущие годы самым влиятельным считался фархорский клан. Можно назвать это чуть сложнее — фархорская группировка кулябского клана. Но мои таджикские собеседники сказали, что не будет большой ошибкой, если я скажу просто фархорцы или фархорский клан. И, по сути, когда Рахмон пришел к власти, очень многие деятели вокруг него были фархорцами. Это считались представители такой кулябской интеллигенции. Например, очень влиятельный человек того периода, бывший мэр Душанбе Убайдулаев. Он был опытнее Рахмона, когда Рахмон пришел к власти. Рахмон не обладал какими-то управленческими навыками. И этот Убайдулаев фактически обучал его. Был, скажем, таким, ну, командующим в какой-то степени. Между ними в тот период, говорят, были там какие-то противоречия, ну, потому что Убайдулаев уже был каким-то известным чиновником, а Рахмон только начинающим. И чтобы привести страну в какой-то порядок, нужны были кадры, и Убайдулаев помог собрать эти кадры на многие видные позиции в тот период. По сути, были назначены вот эти фархорцы. Они всячески поддерживали Рахмона. И Рахмон был в той ситуации, когда своих каких-то кадров у него не было, и он доверился этим фархорцам. Был какой-то период, но это я уже не буду забегать, он попытался сначала сформировать свою команду из ленинабадцев, но те его обманули, сами захотели там, Абдулладжанов был некий деятель, и поэтому он в них разочаровался, сделал ставку на фархорцев. Ну, в общем, там такая своя, очень сложная вот эта вот клановая региональная подоплека. И эти фархорцы, они, по сути, считались интеллигенцией, помогали ему. И вот этот вот Усмон Зода, который считается сейчас организатором, он тоже представитель этого фархорского клана. Министр иностранных дел Зарифи, казалось бы, в общем, человек, который давно вне политики. Его-то за что? Он тоже представитель этого фархорского клана. И выдвинули версию, что... С одной стороны, фархорцы, вот ты как раз задавал вопрос, могли сейчас объединиться и на предстоящих выборах выдвинуть какого-то своего кандидата. А учитывая, что фархорцы пользуются большим уважением в обществе, этот их кандидат мог действительно составить какую-то конкуренцию не вполне себе готовому к транзиту Рустаму Эмомали. Это была такая вот главная подоплека, почему нужно было избавиться от фархорцев. Как рассказывают мои собеседники, когда Рахмон в 22-м году избавился, по сути, от авторитетов горного Бадахшана, уже тогда были подозрения, что следующими он начнет зачищать как раз именно этих фархорцев. Так оно, в общем-то, и произошло. И говорят, в неформальных беседах эти фархорцы где-то были даже обижены на Рахмона и говорили, что как это так, вот мы ему помогли прийти к власти, а он теперь продвигает только своих родственников, только своих дангаринцев. И там так интересно, как мне рассказывали, сейчас, по сути, все какие-то посты занимают выходцы из вот этого села Дангара, даже если они не связаны с Рахмоном. И если посмотреть их биографию, там стали даже убирать, что из села Дангара, ну, чтобы было непонятно, что они как-то связаны с Рахмоном. И вот это вот у этих фархорцев затаившаяся обида на Рахмона, что он стал их вытеснять. Но при этом риск того, что фархорцы все еще влиятельны, например, этот Убайдулаев, бывший мэр, и какое-то время он исполнял должность премьер-министра, он до сих пор влиятельный чиновник, он обучал Рахмона президентским навыкам, он все еще такой авторитет в таджикском обществе. И самая главная фигура Ятимова, по сути, главный силовик, тоже представитель этого фархорского клана. И тут очень много таких опасных фигур на шахматной доске таджикской политики, которые могут так или иначе представлять угрозу будущему транзиту. Как объясняют эти мои источники, как объясняю это сама себе я, проведя вот это вот просто огромное детальное, скрупулезное исследование. И таким образом идет с одной стороны просто разгром этого фархорского клана, и вторая часть от самых видных этих фигур. Про Убайдулаева, например, ходят сплетни. Здесь не знают так ли это, что вот под эту зачистку попал и бывший мэр Душанбе Убайдулаев. Но потом вроде как опровергли эти слухи и сказали, что нет, он на свободе. Ходили слухи, что даже Ятимова самого, в общем-то, тоже задержали. Но потом был саммит ШОС, показали, что нет, с Ятимовым все в порядке, и он также провожает Рахмона. Пока демонстрирует, в общем, такую лояльность режиму. И здесь еще интересно, почему эта игра может быть действительно против фархорского клана и против наиболее заметных фигур, в частности, самых опасных фигур, фигуры Ятимова, главного силовика, который поддерживает Озоду, дочь Рахмона, и, например, против там Убайдулаева, бывшего мэра Душанбе. Здесь еще такой интересный момент, что вот это вот расследование вокруг госпереворота, это дело, которое, в принципе, должен был вести непосредственно сам Ятимов, потому что Государственный комитет национальной безопасности занимается раскрытием очень серьезных преступлений. Но тут вроде это дело передали Генпрокуратуре. Ну, в общем-то, Генпрокуратура в Таджикистане, но она играет такую же роль, а может быть даже ниже, чем вот в России Генпрокуратура или там Следственный комитет. У тебя был подкаст о роли Следственного комитета. Вот это как раз-таки, наверное, про Генпрокуратуру Таджикистана. И тут вдруг дело о госперевороте расследует Генпрокуратура. И это еще одно интересное такое обстоятельство. И многие собеседники внутри Таджикистана, многие таджикские журналисты, они сначала удивились. Почему? Ну, потом вроде начали объяснять, чтобы избежать конфликта интересов, ведь главный подозреваемый Усман Зуда приходится сватом Ятимову, главному силовику, поэтому вроде как родственник против родственника не может вести это дело. Но есть другое, и, как мне кажется, более объективное объяснение. Генпрокурор 2 года назад породнился с Рахмоном. Генпрокурор зовут Юсуф Рахмон, он, по сути, однофамилец Рахмона, и они, в общем, стали сейчас достаточно близкими родственниками. Младшая дочь Рахмона вышла замуж за сына генпрокурора. С тех пор началось усиление генпрокуратуры, то есть во всей этой вот таджикской Санта-Барбаре идет еще такая вот подковерная игра или там борьба силовых ведомств. Генпрокуратура за месяц до того, как предотвратила этот госпереворот, внезапно появилась в парламенте и попросила лишить Усман Зоду депутатской неприкосновенности и сказала, что у нее есть какая-то компрометирующая информация против Усман Зоды и следует его, в общем, убрать с должности председателя демократической партии. Это было очень непонятно для многих, потому что буквально год назад Усман Зоду переизбрали на должность председателя демократической партии на 3-й срок. Он был достаточно хорошим таким чиновником. А тут вдруг приходит генпрокурор и сказал, ну, в общем, лишить его должности председателя. В общем, сейчас демократическую партию возглавляет достаточно молодой какой-то аппаратчик. И он дает многочисленные интервью, рассказывает о том, какой Усман Зуда был неэффективный. Это вот были такие цветочки. Потом генпрокурор арестовывает этого Усман Зоду. И дело все вокруг захвата власти ведет тоже генпрокуратура, а вроде как ГКНБ, ведомство Ятимова, на каких-то вторых ролях. И мне объясняют таджикские собеседники, что вы вообще понимаете, что генпрокуратура — это вот просто бюрократы. Они там занимались выдачей каких-то справок, коррупционные дела курировали. Самым влиятельным, самым хлебным местом было ГКНБ, Ятимов. И тут вдруг, по сути, вот эти два ведомства, теперь тоже идет какая-то подковерная борьба, а мы знаем, что Рахмон доверяет только своим родственникам, мы с тобой только что про это говорили. И, в общем, скорее всего, что президент Рахмон использует теперь своего ближайшего родственника, генпрокурора Рахмона, для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать или дискредитировать ГКНБ во главе с Ятимовым. Я понимаю, что, наверное, для адекватного обывателя это все очень сложно, но, в общем, несколько таких вот ключевых версий. Я бы это так систематизировала. Попытка госпереворота потребовалась таджикским властям для того, чтобы уже окончательно зачистить политическое поле от любых харизматичных, ярких деятелей настоящего или прошлого. Аресты полевых командиров, каких-то видных оппозиционеров, еще остающихся в стране, арест каких-то просто депутатов, бывших деятелей политики, я не знаю, экономистов, министров иностранных дел. Это все нейтрализация, по сути, ярких видных деятелей. Вторая часть — это избавление от фархорского клана и от наиболее видных фигур. Мэр, главный силовик, но следующая версия — силовик. Это все-таки самая такая масштабная фигура, и тут вот эта вот версия понадобилась о том, чтобы дискредитировать Усман Зоду, который является сватом Ятимова. И, в общем, попытка госпереворота — это, по сути, дискредитировать, лишить каких-то рычагов влияния внутри Таджикистана всех-всех-всех, и чтобы Рустам Эмомали, придя к власти, смог не только стать президентом, но еще и утвердиться в должности. Ну, а мало ли что случится, важно же еще и удержать эту власть. И все равно, как говорят мои собеседники и внутри Душанбе, и за пределами, что сделать это будет непросто, потому что все-таки может о себе и оппозиция каким-то образом заявить, и Рустам еще не обладает какими-то полномочиями. Ну, поживем, увидим. Вот такая вот Санта-Барбара по-таджикски.
Все предельно понятно, очень интересно. У меня последний вопрос про пряник, что ли. Мы видим при пересобирании власти, при вот этом происходящем транзите, наказание, да, вытеснение каких-то групп. Что насчет интеграции? Разные примеры есть, в том числе на постсоветском пространстве. В России мы видели, как Владимир Путин в начале своего правления был вообще-то человеком, который снизил конфликтность, стал действительно арбитром. Успешный диктатор — это арбитр, да, он разрешает конфликты. Он не тот, кто непосредственно всем правит. У него есть вот эта функция медиатора. Или, не знаю, я понимаю, что хромают все сравнения, но, может быть, опыт самого успешного транзита власти по линии от отца к сыну в Азербайджане может нам что-то подсказать, да? Там тоже, кстати, есть кланы, они, кажется, не так сильны, не так важны, но вот там супруга, например, непростая у действующего президента, она, кстати, вице-президент. Поинтересуйтесь биографией первой леди Азербайджана через слэш-вице-президента этой страны. У нее тоже есть масса родственников, и все это как-то уживается. Почему в Таджикистане все это носит такую остроту? Опыт гражданской войны и мало ресурсов? Приходится драться, в отличие от, не знаю, Российской Федерации, особенно первой половины путинского правления и Азербайджана. Когда есть нефтяные деньги, как-то легче договариваться и подкупать, что ли, своих контрагентов, делать их партнерами. А когда денег мало, то приходится держать пистолет?
Да, то есть в твоем вопросе уже и сокрыт ответ. Именно в силу того, что Азербайджан — это богатая страна, нефтяные деньги, и, в общем-то, многие страны Центральной Азии, они намного богаче, чем Таджикистан, а в Таджикистане ограниченные ресурсы, и практически все ресурсы сосредоточены сейчас в руках семьи Рахмона, вот этих многочисленных родственников. И здесь идет вот именно такая борьба, что каждый пытается удержать свой кусок пирога, и все лояльные Рахмону деятели, которые не связаны с семьей, они теряют интерес его поддерживать, потому что, по сути, сейчас все в руках семьи. И вся семья сосредоточена на том, чтобы хотя бы какой-то родственник остался у власти. Ну да, в общем, именно в силу бедности самой страны происходит очень многое вот в таджикской политике. И чем опасен во многом транзит власти, что если будет кто-то не из семьи, что все эти ресурсы получат совсем другие люди. Ну, хотелось бы, конечно, верить, что придет некий демократический лидер, какой-то интересный человек, но когда это будет? Ну, конечно, есть еще очень много позитивных ожиданий от самого Рустама Эмомали. Все-таки в должности мэра Душанбе он действительно проводил каких-то очень много позитивных реформ, связанных с молодежью, с какими-то инициативами в сфере спорта. В общем, таджикские вот спортсмены показали себя неплохо на Олимпиаде. Ну, в общем, многие в Таджикистане ожидают, что хоть какое-то обновление произойдет, даже несмотря на то, что это сын президента, что, ну, в общем, какая-то волна свежего воздуха появится. Ну, хочется, чтобы так, наверное, и было.
Спасибо огромное, Галия Ибрагимова, журналистка и эксперт по странам Центральной Азии.
Спасибо, Влад, за приглашение.
Новый способ поддержать «Медузу» и этот подкаст в частности – дать денег на нашу работу через то, чтобы стать спонсором на YouTube-канале подкаста «Медуза». Там, где выложен этот ролик, то есть, если вы, конечно, слушаете через YouTube, точно такая же возможность есть на основном YouTube-канале «Медузы». И, конечно, оформить пожертвование можно через форму на сайте с карточки. Помните о вашей безопасности в первую очередь. И спасибо всем, кто уже помогает «Медузе». Ваш вклад в прямом смысле решающий. Благодаря вашим пожертвованиям удается каждый месяц сводить бюджет нашего медиа. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Всего доброго и до встречи.